анахате, анахата чакре, сердечному центру, по форме. Но по содержанию это опять часть йоги Шри Виндхи. Это опять обращение к богине Шри. Итак, напоминаю, что прекрасная, полная юности, в расцвете, значит, этой пышущей красоты девушка, запредельно красивая, запредельно красивая, это высшая красота, это что-то совершенно не поддающееся описанию человеческой речи. И стих восхищения посвящен ей. Причем описывают, ну, как бы ее сущность, если угодно. И здесь, в данном случае, дается описание анахата, центра анахата в ее теле. Я подчеркиваю, вот в Анандавахаре описание чакр дано, а чакр в теле, ну как бы в этом прекрасном теле богини Шри. Знаете, конечно же, вы меня можете упрекнуть, почему я не даю больше подробностей в этом грандиозном тексте Анандавахари, почему я не даю больше подробностей технического характера, каких-то больше объяснений, связей, хитросплетений и так далее, и так далее. Может быть, действительно, когда-нибудь и будет смысл дать в полном объеме, значит, всех моментов, но, значит, вот касаемых вот этой йоги Шри Виндхи, но, к сожалению, я стою на очень такой грани между этим миром и высшими сферами. И некоторые вещи, если я начну объяснять, я непосредственно подойду к прямым техникам. Ну, вы знаете, да, можно объяснить принцип, там, согласно которому атомы водорода сливаются в атом гелия, благодаря чему светит Солнце. Но можно этот же принцип применить и для создания термоядерной бомбы. И поэтому, как бы, я не хочу ничего скрывать. Я не хочу ничего скрывать. Но в то же время я хочу, чтобы знания пришли вот гармонично, плавно. Чтобы не получилось, значит, вот очередного варианта, когда неандертальцу дают ядерную дубинку, и он начинает там их всех крушить и уничтожать. Вот, поэтому, несмотря на то, что я стараюсь дать максимально полное, значит, объяснение, но все-таки я предполагаю некоторую такую ступенчатость, если угодно, в вашем изучении Анандавахари. То есть еще не один год, и вы еще неоднократно будете возвращаться к этому тексту. Текст поистине неисчерпаем с точки зрения практики йоги. Практики. Еще раз акцентирую на этом слове. Практики йоги. И чтобы у вас не было соблазна снимать сливки раньше времени, я и не даю этих способов. Ведь не секрет, ко мне приходят люди на семинар и говорят: дай нам мантру посильнее, пранаяму помощнее, там, хатха-йогу, значит, чтобы дала ощущения во мне, значит, сильные. А потом получается так, что человек пытается снять сливки с техники, не почувствовав вот не почувствовав до конца, а она не работает иначе. Ну, вы знаете, вот вы из машины можете вырвать бензобак. Он будет полный бензина. Вы можете такую фейерверк устроить, я передать вам не могу, да? Там сбегутся все соседи. Но машина при этом работать не будет. Вот, к сожалению, все эти практики, которые вот есть, они сейчас безжалостным образом рвутся, кромсаются, знаете, скармливаются вот этим толпом досужих, да, вот этих чувственных удовольствий, развлечений, вот этим вот толпом, знаете, как в Римском Колизее эти самые, как его, римляне приходили посмотреть, да. Значит, вот примерно та же самая ситуация здесь, и я не хотел бы, чтобы так получилось, но с другой стороны, я понимаю, что и затягивать с этим вопросом тоже нельзя. Так вот, все-таки я себе позволю кое-какие вещи здесь намеком все-таки дать. Итак, сердечный центр, анахата чакра. И тот факт, что мы рассматриваем систему чакр внутри богини Шри. Вот есть утверждение, что женщине в несколько раз, ну раз называют цифру в десятки раз, гораздо легче осуществить вот эти вот высшие йогические знания, чем мужчине. Почему? Ей легче идентифицироваться со Шри. Мужчине тяжелее, потому что в большей степени работает концепция вот такого сознания, жесткое цепляние за какие-то устарелые философские какие-то вещи. Ну, то есть, вот тяжелее. Так вот, одна из причин, почему женщине легче, именно та, что несмотря на то, что, обратите внимание, наиболее известные учителя йоги, оставившие после себя значительные трактаты, учеников и так далее, были мужчины. А йога это писалось для женщин. Понимаете, да? То есть вот этот вот такой очень хитрый переход, что как бы в некотором смысле разрабатывалась она с женщинами для женщин, ну как бы не сказать женщинами для женщин, а вот в этом аспекте, аспекте энергии. А преподают и афишируют, и значит, умствуют на эту тему мужчины. А она изначально была сделана вот именно почему? Потому что, в общем-то, в известном смысле задача мужчины – это пробудить в женщине богиню Шри. Если мужчина пробудит в женщине богиню Шри, женщина всегда его вытащит с самого низкого кармического дна, подобно тому, как богиня Шри не знает ограничений кармы. Потому что для нее этого не существует. Ну или, пользуясь вот этими терминами из вот, родственной йоги, йоги влюбленности, любовь не знает преград. А так вот сердечный центр. Сердечный центр, он не случайно занимает одну из самых существенных ролей в практике йоги. И почему это происходит? А происходит это в первую очередь потому, что он равноудален как от центра сознания, находящегося в макушке головы, так и от центра энергии, находящегося в основании тела. Ну, безусловно, я вас не призываю там прикладывать линейку там и измерять, да, там, в сантиметрах. Вопрос, знаете, не сантиметров, да, там какой рост, да. А вопрос в принципе, это сколько ступеней сделала эволюция, прежде чем она создала человеческое тело. И вот был момент, когда вот создавался этот анахата-центр, который теперь Теперь, когда мы уже в теле человека, он является наиболее гармоничным. Наиболее гармоничным. А он является наиболее сбалансированным, наиболее могущественным, если мы говорим о могуществе духовном. Центры выше этого центра, они больше интеллектуальные, они больше концепций. Центры ниже этого центра, они больше грубо чувствительные и неразбирающие, то есть, ну как бы вот, вот отсутствие разборчивости, отсутствие вот этого вот этой способности анализировать и делать выводы. Поэтому центр анахата наиболее сильный показатель духовной готовности человека для того, чтобы ему дали высшие знания йоги и тантры. Есть люди с более развитыми интеллектуальными центрами, но, к сожалению, они не чувствуют боли этого мира, чтобы им дали секреты этих йог. Есть люди с более развитыми вот этой характеристикой, действительно ощущения, они слишком много чувствуют, но они не способны абстрагироваться вот от этого каждодневного, то, что называется, перед носом, и увидеть этого высшего, к чему надо прийти. Обе крайности, оба перекоса на самом деле очень плохие, когда человек, так сказать, с тем или иным искажением, да, более развитые высшие центры или более развитые низшие центры, опасно ему доверять это очень сильное знание этих тайных практик, дающих могущество. Лишь только человек с раскрытым, как говорят, или с сильным сердцем достоин, чтобы ему поведали все тайны всех этих бесчисленных сексуальных йог, всех этих бесчисленных наук мантр, заклинаний, я не знаю чего еще там, визуализаций. Поэтому если приходит ученик с сильно развитыми низшими центрами, он иногда сильный, энергичный, напористый, во всех положительных, я имею в виду, смыслах этого слова, там, знаете, энергия прет из него. Но если у него не развит сердечный центр, да, бывает такое, то это перекос. Вот если развит сердечный центр, то тогда высшие центры очень, это не вопрос, чтобы они подстроились, их подстроить очень быстро. Наоборот, приходит человек умник, всезнающий, самого папу римского обставит в словесном споре и докажет, что он больше католик, чем папа римский, да? Есть такие люди. И опять же, если у него развит сердечный центр, то это вопрос времени, когда вот он дойдет до ощущения этого мира. А если нет, то это перекос. Поэтому сердечный центр, он, если угодно, некая такой рубеж в человеческом теле. Наиболее большой показатель вообще, что из себя человек представляет прямо сейчас. Не то, что с ним будет там в течение занятий йоги. Мы помним, йога в этом смысле очень могущественное учение. Даже если у вас самый сильный перекос в одну сторону, ничего. В йоге есть методы, чтобы этот перекос убрать и раскрыть. Вопрос, сколько времени? Вот если сердечный центр раскрыт, этого времени, конечно же, понадобится очень мало. А вот если закрыт, очень много. Ну или не очень много, или как-то там. Вот, поэтому это одна из самых ключевых точек в плане вашего постижения йоговского знания. Центр. Самый важный центр. Еще раз, он равно удален. И в известном смысле в человеческом теле, вместе с анахатой, вместе сердечного центра, осуществляется йога в ее изначальном смысле. А мы помним, что один из способов объяснения слова йога – это соединение сознания и энергии. Знаете, когда мысли с чувствами не расходятся, когда я хочу что-то делать, и я это делаю, я считаю, что так должно быть, и я это осуществляю. Я чувствую, и я это воплощаю. Когда вот эта жизнь такая, какая она должна быть?
Гармония.
Абсолютно правильно, гармония. Известно также, что это центр ощущения. Это центр тактильности. Знаете, я и сам езжу в этих метро, там, в транспорте, в этих давках страшных. Знаете, когда вот в один вагон набивается там столько людей, что там не развернуться. А сейчас продолжение этой темы, это многочисленные пробки автомобильные. И вы знаете, иногда я склонен философствовать, или как, знаете, так это, с юмором относиться, но что-то все-таки за этим есть. Мне иногда кажется, что природа заставляет людей быть ближе, чтобы они, грубо говоря, в прямом или переносном смысле терлись друг от друга. Почему? Потому что именно этот центр, центр анахаты, наиболее слабо развит у человека. Вот такой парадокс. Что все остальные центры более-менее развиты, а вот центр анахаты не развит. И Вселенная пытается заставить развить этот центр. А центр – это центр осязания. Что такое осязание? Это когда до вас кто-то дотрагивается, или вы когда, ну, ощущение, да, прикосновение. И через тактильные ощущения центр анахата раскрывается. А все люди как в скорлупках ходят, они боятся его открыть, они не подпускают к себе никого. А природа не терпит перекоса. А ведь мир наш перекошен. У нас интеллект развит так, что мы друг друга поубиваем всеми своими этими, если не оружием, так вот таким наплевательским отношением друг к другу. В этом смысле человечество очень опасный прецедент во Вселенной. Это, знаете, безумец, но очень могущественный. И поэтому нас в некотором смысле, как говорят, как в коконе держат, нас не пускают. Нам не дают вырваться в космос до известной степени. Почему? Потому что нельзя нас выпускать, нельзя выпускать буйно больных из лечебницы. Нельзя, а весь космос, он хрупкий. Ну, конечно, в космосе разные есть моменты. И вот я сегодня упомянул, что впервые, так сказать, вот такое событие, что в космос вышли мы. В общем-то, он в Индии, они там слабо на самом деле понимают вот эти хитросплетения, гонки вооружения, ракеты, что Королев делал для там ядерного оружия, значит, запустил человека. Но это вопрос ключевой. Это знаковый вопрос. Это, как знаете, как маяк, который загорелся. Все можно. Тем фактом, что человечество выпустили в космос, ракета могла взорваться. Могли бы еще, бог знает сколько лет, топтаться на месте. Но вот именно тогда. То есть мы вышли в космос, они уничтожили себя, хотя уже могущество, чтобы уничтожить себя, уже было, ядерное оружие уже было. А, значит, вот этой вот хорошего отношения друг к другу еще не доставало. И вот немножко перетянуло, поэтому и вышли. Если бы не вышли, друг друга уничтожили. И они это поняли, эти мудрецы в Индии, они поняли. И поэтому очень резко изменилось отношение к Советскому Союзу, вот именно после вот этих спутники там пошли, значит, все. очень, несмотря на сталинизм, несмотря там на репрессии, на море крови, на задавленный народ, вот отношение изменилось. Ключевое. Знаете, вот как маячок вспыхнул. Мы здесь, значит, хорошие, добрые. И вот Вселенная пытается этот процесс ускорить. Она заставляет людей, не хотят они чувствовать другую боль или другого человека. Так вот, в многочисленных очередях, в этих пробках автомобильных или еще что-нибудь придумает Вселенная, она, наверное, придумает, она очень такая хитрая, наверное, придумает. Она придумает и заставит этот центр развиваться. Если этот центр не будет развиваться, человек станет несбалансированным, над ним начнут владеть эти дикие эмоции с этим чудовищным разумом, как у профессора Мориарти, да, который там жуткое сочетание, понимаете? Мощь на холодный звериный рассудок. Жуткое, ничего более страшного нет. И вот для того, чтобы это все уничтожить, точнее, ну, не уничтожить, а привести в гармонию, и дается вот эти практики анахаты, и Вселенная пытается сделать, тогда мощь будет помножена на добрую волю, на то, чтобы сделать что-то хорошее, чтобы не очередную бомбу придумать, а что-нибудь там, ну, что-нибудь хорошее для людей. И по этой причине для цивилизации разумных существ, которые называются люди, ну я говорю современным умным языком, но это то же самое, что написано в древних трактатах, которым уже очень много тысяч лет. Я в этом смысле не умничаю, я просто пересказываю другими словами. Написано следующее, что самый сильный ключевой момент, который будет определять развитие человечества, это развитие тактильных ощущений. Показатель тактильных ощущений станет ключевым для развития человечества. Человечество как бы прошло уже все те периоды, когда нужно, ну когда у него было обостренное там зрение, слух, зрение, обоняние, там, не знаю, вкусовые рецепторы, то есть прошло вот эти уже стадии. Сейчас следующая стадия для человечества — это развивать осязание. Это на самом деле понимают даже и психологи, и многочисленные эти эксперименты, которые ставят, вы знаете, да, ну это уже стал кочевать из одного в другую, что человек без ласки жить не может. У него начинается целый огромный комплекс заболеваний, которые либо приводят к его преждевременной смерти, либо он становится таким маниакально настроенным индивидуумом, который, в общем-то, тоже себе достаточно быстро обеспечивает быстрое, значит, исчезновение с этого горизонта эволюции. Поэтому эти техники по развитию осязания, ощущений, они первостепенные. И маленькую ремарку, вот я просто не могу не добавить, не могу не сказать. Вот вы помните Ньясу йогу? Вы помните, да? То есть вот эту йогу, которая целиком занимается касанием. Помните, я вам говорил такую фразу? Ньяса йога как катализатор для всех других йог. В первую очередь для хатха-йоги. Почему? Да потому что вы продвигаетесь, как бы, вот знаете, у вас есть фронт наступления, и у вас есть самая-самая отсталая часть. Это осязание. Осязание. И вот если вы продвигаете на километр, все остальные фронты продвигаются на 100 километров. Это самое, знаете, узкое место, горлышко. Со всем остальным, как вот так вот цивилизация, эволюция нашей цивилизации, так вот со всем остальным хорошо, вот с этим плохо. Очень-очень плохо. Значит, еще раз и еще раз. Анахата – центр осязания.
Почему плохо?
Что?
Почему так сложилось?
Ну, трудно сказать. Вот есть вопросы, на которые... Я ведь в конце концов опираюсь только лишь на те крохи знания, которые нам достались. Там есть, в трактатах есть объяснение вот в этих ошметках, этих трактатов, которые вот мыши не догрызли, и которые вот сейчас никак никто не переведет, а если переведут, то так переведут, чтобы лучше вообще не переводили. Начинают что-то свое туда впихивать, конъюнктурное, с сегодняшнего дня. Вот, ответы есть, и это как бы призыв вам. На самом деле, не дайте знаниям исчезнуть, работа непочатый край. В йоге это одна из составляющих йоги, вы должны заниматься самообразованием. Почему бы вам, значит, не посвятить хотя бы один раз в неделю, хотя бы что-то новое для себя не открыть, не перевести, не узнать, не адаптировать, ну, в плане того, что там не осмыслить. Ответы есть, но вот так сейчас сходу я не берусь сказать, почему именно так. Ну, вероятно, на самом деле я могу, конечно, если так хорошо подумать, я могу из общих соображений что-то сказать, могу поднять трактаты, конечно же, посмотреть. Но сейчас я затрудняюсь ответить, вот прямо сейчас. Итак, этот центр наиболее важен для нас. Для всех здесь присутствующих и для всего оставшегося человечества там. Вот. Вы теперь понимаете, почему столь важен именно этот афоризм, еще раз говорю, даже с точки зрения практик. А теперь я непосредственно, ну как обычно, приступлю к написанию или к комментарию на этот афоризм. Итак, питающихся только медом мудрости расцветающего лота сознания. Значит, этих двух хамса. Хамса, когда читается слитно, означает «лебедь». Я потом скажу об этом слове еще дополнительно. Но здесь очень интересно. Здесь «хам» и «са». Как бы два имени. Два имени, которые характеризуют эту влюбленную пару. Вы помните, что в каждом центре у нас присутствует любовная пара. Бог и богиня, как они говорят. Но почему-то думают, что это какие-то отдельные боги, боги вот именно этого центра. Нет, это как бы проявление высшего бога отца, если так можно сказать, и высшей богини матери. Именно вот в этом месте. То есть, еще раз, мы с вами будем, мы рассмотрели уже много чакр, и в каждой из них вы будете находить пару влюбленных. И это супружеская пара, либо пара влюбленных, но это не суть, знаете, боги сами по себе, что здесь живут одни какие-то, здесь. Нет, это проявление тех высших, которые один находится на макушке головы, высший Шива, запредельный Шива, еще его называют в йогурских текстах. И вторая это, значит, вот богиня Шакти, супруга его. И если вы уже начали изучать кундалини-йогу, это проявление кундалини. И в каждом центре они как бы проявляются. Это как бы проекция в этом центре этих высших, высшей вот этой единственной пары. Но понятно, в каждом центре они проявляются в каких-то разных качествах. С разными, ну, как бы, вот этими способностями проявления, с разными ну, как характеристиками или атрибутами, что ли, да? Так вот, этих двух хамса, итак, в этом лотосе сидят, находится эта пара влюбленных, муж и жена, вот, и сказано, что питающихся только медом мудрости, расцветающего лотоса знания, этих двух хамса я приветствую в анахате. То есть, По-настоящему мы можем их увидеть, когда у нас именно этот центр раскрывается, когда он начинает раскрываться, и знаете как, любой цветок производит нектар, из которого происходит мед.